Итак, у нас остался хвостик разговора о прагматизме, и я обещал вам продемонстрировать, каким образом прагматистский в широком смысле слова подход применяется двумя очень влиятельными философами 20 века, середины 20 века, по разные стороны океана. Это Людвиг Витгенштейн в Европе. И, соответственно, это Уиллард ван Орман Квайн в Соединенных Штатах Америки. А дальше мы с вами займемся таким классическим, уже классическим постпозитивизмом или постпозитивистской философией науки. И у нас с вами, я сегодня планирую, уж не знаю, насколько успею, рассказать вам про Карла Поппера и Томаса Куна, а на следующий раз мы с вами останутся Имре Плакаташ и Пауль Фейерабент. Вот такой вот у нас ближайший с вами план. Ну что ж, как вы, надеюсь, смогли понять из конца прошлой лекции, а именно мы с вами говорили о идеях и подходе к пониманию знания вообще, научного знания, в частности, Чарльза Пирса. И вот идеи прагматизма оказались достаточно широко, как я уже говорил, применимы. Давайте вспомним основную мысль. Для прагматизма характерна фаллибилистская установка, а именно представление о том, что всякое наше знание – это человеческое знание, и как таковое оно всегда подвержено ошибкам. Мы никогда не можем быть уверены, что мы получили некоторое окончательное, абсолютно достоверное знание, которое в дальнейшем не потребуется пересмотреть. Быть человеком значит совершать ошибки, быть существом ошибающимся. Если вы помните, Пирс приводил соответствующую латинскую пословицу. Это первый момент. Соответственно, в этой ситуации что представляет собой познание? Познание есть всегда некий процесс. Процесс, состоящий в том, что применяется метод проб и ошибок. Мы строим некоторые пробные конструкции и используем их, пока они оправдывают себя на практике и пока не появляется другая конструкция, которая выполняет те же, или, может быть, даже более широкие функции лучше, чем имеющиеся. Тогда мы сменяем одну нашу конструкцию на другую. Давайте попробуем посмотреть на наш первый пример. Первым нашим примером, как я уже сказал, будет Людвиг Витгенштейн. Я уже упоминал это имя в прошлый раз и немножечко говорил о нем. Но для меня важно, что речь идет о так называемом позднем Витгенштейне. Давайте условно, у нас есть как бы ранняя философия Витгенштейна, которая связана с годами Первой мировой войны и с его, в общем-то, единственным произведением раннего периода, окончательным, это логико-философским трактатом. А сейчас меня будет интересовать так называемый поздний Витгенштейн. Примерно с 1928 года Витгенштейн вновь возвращается к занятиям философии, опять появляется в Кембридже и начинает там читать небольшому кругу энтузиастов, довольно странные лекции, в которых он не столько излагал некоторый готовый учебный материал, сколько занимался поиском и нащупыванием некоторых новых концепций. И, соответственно, заниматься он этим будет, в общем-то, фактически до своей смерти, в 1951 году. И Только после его смерти выйдет, 50-е годы выйдет, ну, если хотите, некоторый главный итог поздней философии Витгенштейна. Это книжка «Философские исследования». Главный предмет философских исследований – это язык. Витгенштейн пытается разобраться с тем, что же такое язык, как он работает, чем он является, или даже, может быть, в первую очередь, чем он не является. И это вовсе не уводит нас в некоторую сторону от нашей основной темы, потому что Витгенштейн представляет то, что стали называть аналитической традицией, для которой разговор о процессе познания и разговор о том, как знание выражено в языке, это две совершенно неразрывные вещи. Более того, через язык, собственно, мы и подбираемся к тому, что такое познание, как оно происходит. Поэтому занятие философией языка – это как бы центральное мероприятие и, в первую очередь, именно эпистемологическое мероприятие. То есть мероприятие направлено на выяснение того, что же такое познание. Если в первую очередь Витгенштейн пытается нам показать, что целый ряд представлений, которые мы привыкли связывать с языком, со словами, которые мы употребляем, на самом деле являются заблуждениями. На самом деле язык оказывается не совсем, а может быть совсем не тем, что мы привыкли думать. И функционирует он совсем не так, как мы привыкли думать. Причем, первое, на что сразу стоит здесь обратить внимание, если логические позитивисты в первую очередь говорили о языке науки и, более того, с явным уклоном в сторону построения некоторых формальных языков, не случайно очень сильный интерес к формальной логике, то Витгенштейна, позднего Витгенштейна, интересует в первую очередь живой язык, обыденный язык, разговорный язык. И именно через него он считает возможным, и только через него он считает возможным и правильным смотреть в том числе и на язык науки. Для того, чтобы понять, как функционирует язык науки, надо разобраться с тем, как функционирует вот тот самый обыденный язык, который мы учим, еще будучи ребенком, и на котором мы продолжаем разговаривать на протяжении всей нашей жизни, несмотря на то, что мы можем получать самое разное образование, становиться специалистом в разных областях, этот язык остается с нами всегда. Именно он интересует Эйнштейна. И первое, с чего начинает, если мы открываем философские исследования, мы обнаруживаем цитату из исповеди блаженного Августина. Эйнштейн выбирает кусочек, в котором Августин, в общем-то, достаточно мельком, исповедь, произведение во многом такое ретроспективное, он как бы мысленно возвращается к годам своего детства и в том числе произносит несколько фраз о том, что он, вот он был маленьким, дальше он научился говорить, и там он пишет несколько фраз о том, как с его точки зрения происходит обучение ребенка языку. И описание выглядит примерно так, что ребенок в какой-то момент узнает, что те предметы, которые он знает и видит вокруг себя, как-то называются. Есть слово, соответствующее одному предмету, и слово, соответствующее другому предмету. И, соответственно, вот для того, чтобы научиться говорить, нужно узнать, какому предмету какое слово соответствует. Тогда мы, так сказать, с помощью этого мы, значит, у нас получается вот такая вот мысль о том, что есть слова, значениями слов являются некоторые предметы. Слово «яблоко» обозначает «яблоко», слово «человек» обозначает «человека», слово «дорога» обозначает «дорогу», ну и так далее. Вот, собственно, что-то в таком духе Августин и говорит. Ну, в самом деле, действительно, ну, в первую очередь, открывая словарь, мы тоже часто натыкаемся на такое объяснение. У нас есть, например, какое-нибудь слово «груша». Груша обозначает грушу, фрукт такой. Ну, то есть некоторый предмет определенного типа. Ну и так далее. Что нам, зачем этот статус понадобился Генштейну? Что он, собственно, хочет сказать? Ну, на самом деле он нам хочет сказать, что такое представление языки в корне неправильно. Значениями слов не являются предметы. Но тем, то, что значением слов, вообще говоря, не являются предметы, это нельзя понять как общее определение и вообще понимание значения слова, ну, если речь идет о настоящих предметах, таких чувственно воспринимаемых, то здесь все более-менее понятно, ну, в самом деле. Ну, хорошо, пока речь шла о, так сказать, грушах или яблоках, или там каких-то других предметах. Ну хорошо, а как быть, например, с прилагательными? Что такое красный или вкусный? Они какие предметы обозначают? Ну что, а дальше в языке есть еще всякие интересные слова. Есть слово «здесь» или слово «там». Или слово «ой-ой-ой». А еще всякие нецензурные слова, которые мы произносим, когда кто-нибудь нам крепко отдавит ногу. Ну и так далее. Есть масса всяких слов. А какие предметы обозначают они? Ну, понятно, что картинка выглядит так, что есть слова, в отношении которых нам легче представить некоторый предмет, который вроде бы они обозначают. Есть слова, относительно которых такой предмет нам очень трудно подобрать. Например, число 5. Оно какой предмет обозначает? Ну, хорошо, можем сказать. На самом деле, тем не менее, вот этот способ мыслить значением слов некоторый предмет, его пытаю, он настолько как бы вот как-то глубоко сидит. Кстати, Квайн, если не ошибаюсь, называл это мифом языкового музея. Но представьте себе, у нас есть музей, где есть экспонаты, и у каждого экспоната есть некоторый ярлычок, подпись наклеена. Вот элементы языка — это такие ярлычки. Соответственно, есть все в мире, раскладывается по некоторым витринам некоторого музея, и у каждого экспоната наклеен некий ярлычок, вот перед нами, собственно, образ языка. Но Квайн, случайно говорит, что это миф. И Генштейн, в общем-то, считает тоже, что это миф. Но давайте подберемся к этому. Это, вообще говоря, пока вывод этот не ясен. Ну, тут и там это замечательно, но мы же можем, во-первых, если это, речь идет о красном или о числе, то здесь мы можем выйти из положения так. Можно сказать, ну, извините, но предметы ведь бывают не только чувственно воспринимаемые, бывают абстрактные предметы. Платон бы, наверное, сказал, что эти слова обозначают соответствующие эйдосы, идеи. Ну хорошо, но даже если мы не верим в мир идей Платона, то мы можем такую более понятную и естественную для любого современного человека позицию занять, которая очень близка к этому. Можно сказать, что слова обозначают не предметы, а понятия. И тут вроде нам становится проще. Но в самом деле, если мы очень напряжемся, мы, наверное, сможем придумать, как бы сформулировать даже понятия для слов вроде «тут» или «там», или «сейчас». А в отношении таких слов, как «груша» или «кролик» или «единица», наверное, нам будет даже казаться, что это проще. Прекрасно. Ну, вроде бы мы нашу позицию сохранили. Ну да, понятно, что простые слова обозначают конкретные предметы, но если мы заменим предмет понятием, все будет хорошо. Но вот оказывается, нет, Генштейна это все равно не устраивает. Он считает, что ситуация, если мы считаем, что каждому слову, у нас теперь опять некоторый музей, но уже не такой, так сказать, этнографический, а некий ментальный музей. У нас теперь есть опять витрины, но в каждой из них лежит соответствующее понятие, и опять же у каждой витрины наклеен некий ярлычок, который соответствует. Ну, здесь на самом деле возникает масса всяких, конечно, проблем и сложностей. Во-первых, те, кто Значит, если бы все было действительно так просто, то, наверное, проблем с переводом с одного языка на другой у нас бы с вами не было. Почему? Ну, по той простой причине, что мы под каждым, под каждым экспонатом могли бы наклеить надпись на всех нужных нам языках. И дальше перевод был бы очень простой. У нас бы с вами в столбик стоял соответствующий элемент языка, который отвечает этому экспонату, там, на русском, на английском, на французском, на испанском, на языке племени Тумба-Юмба, ну и так далее. И переводить было бы очень просто. Это было бы очень легко автоматизировать. Такой перевод. Ну хорошо. Но те, кто знают больше одного языка, я думаю, догадываются, что так просто не получается. Что ужас, если в двух разных языках мы и примем гипотезу, что в каждом из них есть вот этот самый ментальный музей, то они оказываются разные. То есть экспонаты разные. Нельзя просто, так сказать, ярлыки наклеить друг под другом и таким образом переводить. Границы будут проходить как-то по-другому, понятия будут по-другому, мир структурироваться будет, делиться на вот эти ячейки будет по-другому. Ну хорошо. Но можно привести и более серьезный аргумент. Давайте спросим себя. А как мы узнаем, что какое понятие отвечает какому слову? Ну или языковому выражению. Ну, можно сказать, ну как вот словарь можно открыть? Там все написано. Ну, во-первых, банальное наблюдение. Для того, чтобы понять, что написано в словаре, нужно уже много слов знать. Хотя хороший словарь обычно пытается сделать так, выбирается некоторые набор наиболее употребимых слов, не очень большой, ну, несколько тысяч, и с помощью них объясняют уже значение всех остальных слов. Ну хорошо, предположим, что мы все многообразие языковых элементов живого языка свели там к нескольким тысяч, пусть даже к тысяче. Откуда мы знаем значение этих слов? Если понимаете, да, если они объясняются друг через друга, да, одно слово через первое слово через второе, второе через первое, или как-то другим циклическим образом. Понятно, вроде бы с формальной точки зрения нас спасти это не может. Но те же, например, логические позитивисты на этот вопрос ответили бы очень просто. Ну, мы как бы все можем редуцировать к некому набору первичных слов, которые нужно объяснять остенсивно. То есть через прямое указание. Пальцем ткни. Вот это яблоко, а это человек, а это партия. Но тут, оказывается, тоже есть некоторые проблемы. Дело в том, что можно заметить любопытную вещь, что прямое указание далеко не так ясно и очевидно, как может показаться на первый взгляд. В самом деле, когда мы указываем на что-то, для того, чтобы понять, на что мы указываем, много чего нужно, помимо нашего указания. Но в самом деле, представь себе, что перед нами стоит некоторая канистра. Мы показываем на нем, говорим, это бензин. Прошу прощения, канистра закрытая. Представим себе, что она металлическая, непрозрачная. Это мы знаем, что в ней бензин. Но если мы мысленно проведем геометрическую линию от конца нашего указывающего пальца до первой поверхности, в которую он ткнется, это будет поверхность. Это будет канистра, а не бензин. Но мы говорим о том, что с нашей точки зрения важно, потому что нас в конце концов не интересует, как устроена эта канистра, нам важно, что в ней бензин налит. Но это же некий контекст. Для кого-то это важно, для кого-то, может быть, нет. А как догадаться, какой контекст у нашего указания? Более того, вот этот пример с канистрой, или следующий пример, который я приведу, подобные примеры есть у Квайна. Но здесь я периодически, хотя вроде бы говорю о Витгенштейне, буду ссылаться на Квайна, поскольку вот в этих аспектах они очень похожи. Квайн повторяет, в общем-то, на другой стороне океана примерно те же самые вещи, которые говорил Витгенштейн. Так вот, у Квайна есть по этому поводу один замечательный пример. Он предлагает нам поиграть в следующую игру. Это называется у него «Ситуация радикального перевода». Не помню, простите, если я уже рассказывал по какому-то поводу этот пример. Надеюсь, что нет. Так вот, представьте себе, что вы неким чудесным образом перенесены в некоторое туземное племя Тумба-Юмба. Или даже, может быть, не Тумба-Юмба, вы не знаете, как он называется. Но вы там оказались. Причем язык, на котором говорят в этом племени, вы не знаете. И он совершенно не похож на все эти языки, которые вы знаете. Вот вы оказываетесь посреди леса, рядом с неким туземцем. Вот вы идете. Вдруг из зарослей выскакивает кролик, пересекает поля, но скрывается в других зарослях. Значит, туземец тычет пальцем в сторону кролика и говорит: «Гавагай». Вот вроде бы перед нами ситуация остенсивного определения. Что спрашивается, что сказал туземец? На первый взгляд может показаться, что туземец сказал кролик, что гавагай – это кролик. Но надо сказать, что совершенно не по... Значит, поскольку, смотрите, в чем хитрость? Здесь нет никакого контекста. Мы с вами в первый раз слышим какой-то элемент того языка, наблюдаем употребление того языка, на который, сказать, наблюдаем употребление того языка, на котором говорит туземец. Соответственно, возникает естественный вопрос, а вообще что перед нами? О чем мы решили вообще, что он произнес некоторое слово, которое с нашей точки зрения является существительным? Может, вообще это целое предложение? Может быть, он выругался? Или он крикнул что-нибудь вроде «улюлю», да, вот, чтобы кролика попугать? Или, может быть, он говорит, что вон ужин побежал, беги догоняй, а то есть будет нечего. Или, может быть, он сказал: это тотемное животное, если его трое, то гавагай. Мы не знаем. И у нас нет пока никакого способа выяснить, какая из интерпретаций в данном случае правильна. Она будет лишь гипотезой. Понятно, что, понятно, каким образом мы будем пытаться решить правильную нашу гипотезу. Мы будем наблюдать следующую ситуацию. В следующий раз, когда мы увидим кролика, мы в него ткнем, спросим: гавагай, а не гавагай. Ты прям скажи. Или будем наблюдать, пытаться увидеть другие ситуации, которые, когда с нашей точки зрения будет возникать тоже сочетание звуков, которые мы опознали в этом случае. Ну и как-то пытаться соотнести, сравнить эти ситуации с той, которую мы уже наблюдали. И очень вероятно, что через некоторое время мы весьма неплохо научимся объясняться с этим самым туземцем. А теперь давайте на секундочку посмотрим на ситуацию, что похожая ситуация возникает у ребенка. Представь себе ребенка, который никакого языка не знает. Он тоже находится, в общем-то, в ситуации, практически в ситуации радикального перевода. Но только ситуация много. Ну, представьте себе, вот ребенок учит язык. Вот перед ним лежит яблоко. Вы показываете на него и говорите: это яблоко. Но дальше ребенок начинает, как бы он пытается повторять за вами, да, имитировать. Он говорит, тоже тычет яблоко, говорит: облако. Вы ему говорите: молодец, правильно, это яблоко. Дальше он тычет в апельсин, говорит: облако. Он говорит: нет, это не яблоко, это апельсин. Ну и так далее. То есть что происходит? Мы пытаемся, ну мы в детстве или любой... Ребенок пытается употреблять те выражения и конструкции, которые он слышит, имитируя некоторые ситуации, в которых их употребляли те, кто вокруг него, взрослые. И очень важно, что он на какие-то употребления получает подтверждение, а на какие-то как бы опровержения. И на основании этого происходит некоторая, так сказать, корректировка употребления слов и выражений. На самом деле, я уже, наверное, готов сформулировать ту основную мысль, которую по этому поводу высказывает Витгенштейн, поздний Витгенштейн в философских исследованиях. Витгенштейн говорит, что значение слова – это его употребление. Смотрите, тезис звучит очень по-прагматически. Это не предмет, не понятие, а это употребление. То есть знать значение слова – это знать, в какой ситуации уместно его употребить, а в какой неуместно. Но в самом деле, Например, что по-английски означает «how do you do»? Вы, конечно, можете перевести это, что «как вы поживаете» и так далее, но это будет неправильный перевод, потому что в русском языке словосочетание «как вы поживаете» употребляется не так, как в английском употребляется «how do you do». Соответственно, понимать, что «how do you do» — это знать, в какой ситуации уместно это сказать. И понимать, в какой ситуации, и как, так сказать, в ситуации, когда кто-то произносит, обращаясь к вам, эту фразу, как на это реагировать. Ну, например, понимать, что в ответ на эту фразу не надо начать рассказывать, как у тебя дела. А надо что-то делать другое. Ну и так далее. И, в общем-то, Вильгельмштейн нас подводит к тому, что если мы думаем, что с какими-то словами дело обстоит проще, в каком-то принципиальном отношении проще. Вот есть такие гадкие выражения, как «how do you do», а есть нормальные простые слова, которые четко обозначают некоторый конкретный предмет. То вот дело обстоит не так. Ситуация со словом «груша» на самом деле, в общем-то, такая же. Хотя понятно, что в каких-то случаях нам легче. На самом деле наш навык различать ситуации, в которых уместно сказать «how do you do», в неуместно, в общем, примерно тот же наш навык отличать груши от других фруктов. Понятно, что, я говорю сейчас про общую ситуацию, понятно, что реально, конечно же, для нас языковые выражения, слова, конструкции разбиваются на разные группы. И понятно, что они, как бы, ситуация с ними немножко различна. Но важно, чтобы мы увидели, в каком ракурсе смотрит сейчас на язык Витгенштейн. И здесь для него скорее важно вот что. Слова языковой конструкции различаются в первую очередь тем, насколько богат наш опыт употребления этих выражений. Чем он богаче, тем точнее мы знаем значение соответствующего выражения. И дело здесь не в грушах. Например, слово, обозначающее какой-нибудь экзотический фрукт, может для нас быть весьма загадочным. Мы понимаем, что это какой-то фрукт, но мы можем часто весьма смутно представлять себе, что он такое. А дальше может оказаться, что этих фруктов родственных десяток. И мы абсолютно не в состоянии отличить среди этих 10 вариантов, например, цитрусовых, какой из них на самом деле называется этим словом. Если у нас очень маленький или почти нулевой опыт употребления соответствующих слов. Если, например, в нашем повседневном опыте соответствующие сорта фруктов отсутствуют, мы с ними никогда не имеем дела. Мы даже можем не знать, что перед нами. Например, что такое папайя? Это фрукт, овощ. Может, кто-то знает, что папайя – это ягода. Ну и так далее. А кто-то не знает. В общем, для нас это такое экзотическое знание, потому что ну, нормальная ситуация, нормальный человек в нашей, как бы, в нашем окружении папайями не питается. Вот так. Ну, хорошо. Теперь давайте посмотрим вот на что. Витгенштейн нам, для того, чтобы мы поняли, что здесь происходит, предлагает представить разные ситуации. Вот мы сейчас одну ситуацию тоже проиграем. Я немножко ее буду чуть-чуть рассказывать не так, как она у Витгенштейна, но за основу возьму один из его примеров. Представьте себе такую ситуацию, упрощенную ситуацию языкового общения. Перед нами два персонажа. Строитель или рабочий, строитель пускай будет, и его подмастерье. Строитель занят тем, что он строит. Ну, нам не важно, что-то он строит, используя какие-то строительные материалы. Пусть этих строительных материалов несколько типов, и они называются как-нибудь, ну, не важно, там, блок, балка, плита, например, три. А задача подмастерья, когда строитель выкрикивает название соответствующего предмета, притащить ему именно этот предмет. Вот ситуация вроде бы очень простая. Перед нами слова, которые должны обозначать вроде бы конкретные предметы. Вроде бы их можно объяснить через прямое указание. Но теперь представьте себе, например, реальную ситуацию. Представьте себе, что к этому строителю поставили нового подмастерья. Тот не имеет ни малейшего представления, что такое балка, блок, плита и как их отличать. Значит, строитель выкрикивает «балка». Мастерий понимает, что тот от него что-то хочет, ему, видимо, надо что-то принести. Он начинает зеряться вокруг, хватает первый попавшийся предмет и тащит ему. Реакции могут быть разные. Либо он случайно угадал и притащил действительно балку, которую просил строитель. Либо он притащил что-то не то. Да, строитель скажет, ты дурак такой, ты что мне притащил? Я тебе балку просил, ты мне... Ну и так далее. Из этой замечательной тирады наш подмастерье, скорее всего, ничего не поймет или почти ничего, кроме того, что он, видимо, что-то сделал, принес не то. Он побежит и принесет что-нибудь другое. На самом деле, если вы думаете, что мы употребляем и учим язык по-другому, вы ошибаетесь, примерно так же. Соответственно, предположим, что через некоторое время все великолепно. На выкрик балка подмастерье тащит балку, на выкрик плита плиту, на выкрик, там что у нас было третье, я уже забыл, блок, да, притаскивает блок, все прекрасно. Выучил ли подмастерье соответствующий язык? А вот неизвестно. Представьте себе на секунду такую ситуацию, что для строителя эти три типа предметов различаются формой. Он их там куда-то вкладывает, ему важно, какой они формы. А подмастерье различает их по цветам, они окрашены по-разному. Причем мы даже можем себе предположить, что строитель вообще цветов не различает. Он вот форму различает, ему форма важна. А подмастерье интересуется по цветам. Для него блок – это синий предмет, балка – красный, а что там у нас было третье? Плита – зеленый. Понимают они друг друга великолепно, пока между формами и цветами есть взаимоозначное соответствие. И так будет замечательно, пока не привезут следующую партию для закончившихся строительных материалов, там, например, какие-нибудь цвета будут другие, или они будут наоборот. Вот тут, скорее всего, опять вылезет, что что-то было не так. Ну хорошо, но представь себе на секундочку, а теперь представь себе на реальную ситуацию. Ведь мы выясняем, правильно мы употребляем некоторое слово или нет, только через обратную реакцию, первоначально. И, соответственно, а откуда мы знаем, что мы даже после того, как мы вроде бы научились эффективно коммуницировать, используя слова, что мы понимаем соответствующие слова так же, как наш собеседник? Ответ: ниоткуда не следует. Более того, есть масса слов, в отношении которых это выяснить практически невозможно. Ну, например, цвета. Мы прекрасно с вами употребляем слова красный и зеленый. И не путаем красный и зеленый сигналы светофора. Но из этого вовсе не следует, что мы с вами красный цвет воспринимаем одинаково и зеленый одинаково. Например, нетрудно сообразить, что, возможно, даже если мы красный видим как зеленый, а зеленый как красный, то при этом у нас тоже, может быть, проблем не возникает, коль скоро нам важно их просто отличать друг от друга. У нас не возникает каких-то других ситуаций. Понятно, что все, конечно, не совсем так сложно, не совсем так плохо, что ли, как может показаться на первый взгляд. Потому что понятно, что по мере того, как мы усваиваем, научаемся пользоваться некими выражениями, мы можем использовать их для того, чтобы объяснять другие выражения, как это делает, например, словарь. Но при этом мы должны понимать, что все равно вот этот зазор, вот этот люфт, он всегда остается, он никуда не денется. Потому что как бы мы великолепно все ни объяснили, ни определили, все равно на некотором уровне все наши объяснения, все наше взаимопонимание держится вот на этом базовом уровне усвоения первичного языка. Ну, пусть это будет родной язык. А, соответственно, этот зазор всегда есть. Вот это вот любопытная вещь. Но при этом может показаться, что с точки зрения такого образа науки, эпохи просвещения, ну, это полный караул. Ведь они хотели создать язык для ученых, который был бы абсолютно точным, абсолютно строгим. Вот Фрэнсис Бэкон, перечисляя своих знаменитых идолов первой половины 17 века, он там был идолофорией, идол рыночной площади. Это были предрассудки, связанные с таким неряшливым употреблением языка. Ну, это примерно так, как на рыночной площади разговаривают. Но Фрэнсис Бэкон был уверен, что если ученые понимают, что эта проблема есть, ученые понимают, что эта проблема есть, но они же могут договориться между собой, четко определить все термины, которые употребляют. Витгенштейновский анализ языка показывает, что, вообще говоря, судя по всему, до конца точно это сделать невозможно. Все равно на каком-то уровне вот этот момент неточности как будет появляться, будет оставаться, потому что он держится на вот этот момент коммуникации и на обратной связи. Но самое интересное – это оценка Витгенштейном вот этого итога, этой ситуации. С точки зрения вот этого, так сказать, проекта эпохи просвещения, наверное, это катастрофа. Мы не можем получить окончательную достоверность, ясность, отчетливость, быть уверенным, что мы точно употребляем соответствующее слово или соответствующий термин одинаково с нашим собеседником. Но вот оказывается, что с точки зрения Витгенштейна, на самом деле перед нами характерный классический пример псевдопроблемы, которая мучает философов. Но она мучает их именно потому, что они на самом деле просто не понимают, как работает язык. Они вбили себе в голову определенный ложный образ языка. А когда оказывается, что реальный язык не соответствует этому ложному образу, то они считают, что все, катастрофа, проблема, которую непонятно, как разрешать. А на самом деле проблема решать, но с другой стороны, надо просто выбросить в помойку этот самый ложный образ, научиться видеть, как язык реально работает. А работает, он говорит Витгенштейн, хорошо. Дело в том, что вот эта вот абсолютная строгость, которую так хотят получить те мыслители, которые лелеют образ вот этого идеального совершенного языка, да, она недостижима. Но дело в том, что она не просто недостижима. Она не нужна никому. Она не нужна, а даже если бы она была, она, возможно, была бы вредна. Ведь в чем здесь дело? Нам может показаться, что бедный, несчастный наш подмастерье плохо выучил язык. Это не так. Он выучил его совершенно точно, но точно ровно настолько, насколько это нужно было в его ситуации. Обратите внимание, если вдруг оказывается в дальнейшем, что блоки и балки бывают окрашены наоборот, то это новая ситуация. И в этой новой ситуации, если она возникнет, обратите внимание, а вдруг она не возникает, то они прекрасно будут коммуницировать, никаких проблем не будет. Но если она возникнет, то возникнет прецедент, возникнет проблема. И вот когда она возникнет, ее придется решать. Вот тут, столкнувшись с ситуацией непонимания или недопонимания, нашему подмастерью придется включить голову, скорректировать свое понимание слов блок, балка и плита, может быть, даже изменить их. И опять, дело не в том, что он достигнет, опять же, такого же в точности понимания этих слов, как в случае нашего строителя, как у нашего строителя. Но он разрешит конкретную проблему, которая возникает в их коммуникации. Нельзя решить абстрактно и на все случаи жизни все проблемы, которые могут возникнуть, загодя решить. Даже если бы это можно было теоретически сделать, то, что получилось бы, было бы абсолютно непригодно для человека, им бы нельзя было пользоваться. Все это работает вот этим методом проб и корректировок. Но корректировки делаются ровно настолько, насколько это нужно и удобно для данной конкретной ситуации, не перегружая ее. И важно, с точки зрения Витгенштейна, увидеть, что язык так работает, и работая так, он хорошо и успешно делает то, что от него требуется. Не то, что мы придумали в качестве несуществующей задачи для языка и для коммуникации, а те задачи, которые реально есть. Вот такая вот занятная картинка. Итак, Витгенштейн говорит, что для слов, которые мы употребляем в естественном языке, вообще говоря, нет соответствующих им понятий. Надо понимать, что это в определенной степени переносимо на язык науки. Потому что язык науки для Витгенштейна не является независимым от естественного языка. Он как бы стоит на нем, надстраивается над ним и в нем. Из него. Мы, уже умея говорить на живом языке, способны договориться, выработать и договориться между собой, как употреблять некоторые более точный язык, терминологический язык, научный язык и так далее. Но надо понимать, что он будет существовать только в контексте той самой коммуникации, которую мы выстраиваем в рамках естественного языка, на ее базе. При этом Витгенштейн, говоря о том, что язык, несмотря на то, что у нас нет единого понятия для какого-то слова или для какой-то языковой конструкции, мы, тем не менее, можем весьма успешно употреблять его. И здесь очень интересно, что он использует тот же самый образ, который мы с вами уже видели, я вам цитировал, у Чарльза Пирса. Помните образ каната? Каждая отдельная веревочка хиленькая и слабенькая, но если они переплетаются и держатся друг за другом за счет трения, мы можем получить толстенную и очень прочную веревку или канат. Витгенштейн примерно похожим образом описывает, каким образом употребляются слова. Он приводит несколько примеров. Один из его любимых примеров – это пример со словом «игра». В самом деле, Витгенштейн предлагает нам поиграть в такую игру. Возьмем слово «игра» и попробуем дать ей определение. Вот сформулируйте это самое понятие игры. Действительно, какой набор признаков нужен для того, чтобы что-то называлось игрой? И дальше оказывается, что почти всегда, как только мы сформулируем некий набор таких признаков, мы через время обнаруживаем примеры, которые в него не укладываются. Ну, как бы не подпадают под это понятие. И это закономерно, говорит Витгенштейн. Потому что реально слово живет по-другому. Оно, вообще говоря, его употребление не завязано на какое-то понятие. А происходит следующее. Происходит, вот представим себе, что вы не знаете слово «игра». И вы впервые его слышите. Вы как-то, впервые его услышав в некотором контексте, его опознаете. Вы решаете, ага, вот это называют игрой. И дальше начинаете это слово употреблять. Ну, например, или слышать его в разных ситуациях. Ну, чаще всего понятно, что не на одном примере, а обычно на многих примерах. Дальше мы на основании их производим некоторый как бы анализ и как-то научаемся это делать. Или просто не производим даже анализ. А просто увидев ситуацию, которая нам напомнила какую-то другую, тоже можем по аналогии, да, с обезьянничек употребить соответствующее слово. И в результате оказывается, что в процессе мы могли бы нарисовать такую ситуацию, сетку нарисовать. Вот у нас узлы этой сетки – это отдельное употребление слова «игра». Каждое употребление, оно связано с какими-то другими, с несколькими, может быть, даже с одним, по аналогии с которым это употребление производится. Но мы можем заметить, что если мы движемся по этой сети от одного узла к другому, то у нас здесь может вообще не быть никакого механизма, который сохранял бы устойчивый набор признаков за этим употреблением. Даже одного признака. Ну, представьте на секунду, что я, например, назвал какую-то ситуацию игрой, или что-то там, употребил слово «игра», поскольку мне эта ситуация напомнила по некому, пускай, признаку, какую-то другую ситуацию. Предположим, что некоторый человек услышал, как я в этой ситуации называю что-то игрой, но и дальше в какой-то ситуации тоже употребляет по аналогии с моим случаем слово «игра». Но вполне может оказаться, что тот признак, по которому он свою ситуацию сравнил вот с ситуацией моего употребления, был не тот, по которому, так сказать, было схоже это употребление для меня с другой ситуацией. Этот признак мог вообще быть другим, и никак с этим не связан. То есть, вообще говоря, при движении по этой сети, ну, понятно, что такие ситуации, в общем, более экзотические, но реально при движении по этой сети какие-то признаки могут новые добавляться, другие выпадать. То есть, это такая вот живая ситуация. Ее как раз Витгенштейн связывает с ситуацией каната. Предположим, что у нас есть коротенькие веревочки. Они все длиной, там, ну не знаю, не больше, чем 15 сантиметров. Но мы начинаем их свивать вместе так, что накладываем их со сдвигом, добавляя все время новые. И тогда в результате может оказаться, что мы можем, если веревочек у нас очень много, пусть они и короткие, мы можем вить очень-очень длинную веревку, все время добавляя новые. Кстати, они все будут сцеплены между собой. Витгенштейн производит некоторые сравнения, называет это семейным сходством. На самом деле, я думаю, что не очень удачное сравнение, но тем не менее. Ну, имея в виду родственников, да, которые от поколения к поколению, значит, они в чем-то между собой похожи, но при этом это не значит, что есть какой-то там, не знаю, признак, например, формы глаз, которая будет передаваться по всей длинной цепи родственников. На самом деле, если мы привлечем сюда какие-нибудь генетические знания, то боюсь, что это не будет не самый подходящий пример. Но вот мне пример с канатом, образ каната больше здесь нравится, он тоже употребляется Витгенштейном, а как мы видели раньше, в похожей, хотя, может быть, не совсем тождественной ситуации, употреблялся Пирсом. Вот такой вот образ. Соответственно, ну, хорошо, я думаю, что по поводу Витгенштейна я сейчас остановлюсь. Дело в том, что можно продолжать дальше, там есть масса еще других проблем, но ядро я вам рассказал. Еще раз обращаю внимание, что я вот этот рассказал вам про философию языка позднего Витгенштейна. Для чего? Для того, чтобы показать вам, что, с одной стороны, перед нами философ, которого никто и никогда к прагматизму как направлению не относит и не относил, но при этом его подход к языку, на мой взгляд, типично прагматический. Вот эта мысль, эта идея о том, что значение слова есть его употребление, и сам вот этот метод постоянной корректировки, это, на мой взгляд, как раз тот образ познания, который описывал Пирс. Второй пример, который я хотел вам привести, связан с Квайном. Уиллард ван Орман Квайн, американский философ, я уже его упоминал на прошлой лекции. Он, с одной стороны, был как бы вот связан с логическим позитивизмом, был учеником и близко общался с Рудольфом Карнапом, в частности, хотя не только с ним. Но в то же время он был одним из тех, кто стал формулировать концепции, которые относятся уже к такой постпозитивистской философии науки, или, по крайней мере, близки к ней по духу. С другой стороны, я уже обращал ваше внимание, что, на мой взгляд, и пирсовский прагматизм в целом ряде аспектов тоже звучит очень так постпозитивистски, хотя исторически он предшествует логическому позитивизму. В качестве примера я хотел вам привести знаменитую статью Квайна, которая вышла из печати в 1951 году, то есть в год смерти Витгенштейна. И называлась она «Две догмы эмпиризма». Это статья, в которой Квайн совершенно отчетливо критикует ключевые основополагающие положения логического эмпиризма или логического позитивизма. Вот я держу в руках русский перевод сборника статей Квайна с точки зрения логики, куда, собственно, это авторский сборник статей, куда, собственно, вошла эта статья. Сейчас я открою, и, может быть, даже вам приведу какие-то цитаты. Вот видите, Витгенштейн вам без цитат рассказывал, а Квайна немножко поцитирую для разнообразия. Вот прямо открываем эту статью. Кстати, очень вероятно, что она настолько известна, что, возможно, в некоторых группах ее даже читали. Читали в каких-нибудь группах статью Квайна «Две догмы эмпиризма»? Ну, понятно, значит, у кого-то все-таки было. Но очень у немногих. Итак, вот смотри, что пишет Квайн. Первый абзац. Он здесь вкратце, в нем, собственно, дает такой абстракт, основную идею своей статьи. Современный эмпиризм в значительной степени обусловлен двумя догмами. Современный эмпиризм — это, конечно, вот логический эмпиризм. Эмпиризм Карнапа и, так сказать, других сторонников этого направления. Одна из них, то есть одна из догм, Убеждение в некотором фундаментальном различии между истинами аналитическими или основанными на значениях, независимо от того, что есть на самом деле, и истинами синтетическими или основанными на фактах. Вспоминаем, да? В прошлый раз, когда я вам рассказывал концепцию логического позитивизма, мы с вами рисовали кантовскую классификацию суждений и говорили о том, как они ее модифицировали, что у них все суждения распались на две группы, соответственно, науки распались на две группы. С одной стороны, формальные науки, математика и логика, которые состоят из аналитических суждений, а с другой стороны, эмпирические науки, которые стоят, из синтетических, фактуальных суждений. Первые ничего о мире нам не говорят, а вторые, соответственно, говорят о мире. Значит, первая догма, согласно Квайну, состоит в том, что одни суждения от других можно четко отделить. Читаем. Другая догма – редукционизм. Двоеточие. Убеждение, что каждое значимое высказывание эквивалентно некоторой логической конструкции из терминов, указывающих на непосредственный опыт. Это уже знакомая нам идея верификационизма. Идея, согласно которой любая, так сказать, научная теория в эмпирической науке должна быть с помощью логических средств редуцирована к некоторым первичным протокольным высказываниям, собственно, представляющим собой непосредственную фиксацию опыта. С точки зрения Квайна это тоже догма, то есть этого сделать невозможно. Обе догмы, как я продемонстрирую, недостаточно обоснованы. Обратите внимание, Квайн не делает резкого утверждения, что они там ложны. Он говорит просто, что у нас нет достаточных оснований считать, что мы можем сделать то, на что они претендуют. То есть, с одной стороны, четко отличить аналитические суждения от синтетических, а следовательно, то, что относится к формальным наукам, от того, что относится к наукам эмпирическим. А с другой стороны, мы не можем осуществить убедительным образом ту самую редукцию к непосредственному опыту, которую так хотели в эмпирической области осуществить логические позитивисты. Дочитываем. Как мы увидим, одно из следствий отказа от них, то есть от этих двух догм, состоит в стирании предполагаемой границы между спекулятивной метафизикой и естественной наукой. То есть еще и представление о том, что есть метафизические тексты, бессмысленные, да? Есть научные тексты, которые осмыслены. Это еще одна четкая демаркационная линия, которая очень важна для логического эмпиризма. То есть если мы отказываемся от этих догм, то это деление тоже всплывается. Другое следствие отказа от этих догм – сдвиг к прагматизму. Квайн, естественно, прагматизм опирается уже вполне осознанно. Это как в американской философии. Квайн, как американский философ, конечно же, прагматизм использует. Как рассуждает Квайн? Все желающие могут эту статью прочесть. Я не буду входить в детали в аргументации, воспроизведу только основную идею. Все держится на самом деле на критике первой догмы, а именно то, что мы можем четко отделить аналитические суждения, то есть суждения, которые являются чисто языковыми, от суждений, которые эмпирически говорят что-то о мире. Вопрос аналитичности – это вопрос, с точки зрения языковой, фактически вопрос синонимии, то есть того, каким образом, какие слова синонимичны, какие нет. Вспомните, да, у Канта это был вопрос о том, содержится соответствующий предикат в логическом субъекте или не содержится. Но дальше оказывается, что Квайн перебирает все инструменты, которые использовали для того, чтобы четко определить вот эти вопросы, решить вопрос синонимии, и показывает, что ни один из них четко не работает. Но мы уже немножко, порассуждав об этом, можем, конечно, догадаться, в чем тут дело. Дело в том, что вот это деление, оно такое немножко условное. Дело в том, что Витгенштейн нам должен был это показать. Ведь в итоге языковые значения, их невозможно оторвать от опыта. Когда поздний Витгенштейн пытается ответить на вопрос, как существует язык, он не существует как логическая структура в голом виде. Он существует, как говорит Витгенштейн, как языковые игры. Многообразие языковых игр, которые разные, которые между собой связаны, которые постоянно видоизменяются. Они не лежат, как словарь на полке, да, написал и все, абсолютное знание. Это слово означает это, то. Это постоянно живая и модифицирующая система. И когда Витгенштейн задает вопрос, а что такое языковая игра, он отвечает интересно, это форма жизни, говорит. Поскольку представление Витгенштейна, язык невозможно рассматривать отдельно от ситуации употребления его. Язык живет только в ситуации, когда мы что-то делаем. Это не ситуация, когда язык живет не в словаре, он живет в живом разговоре. А живой разговор, он не в пустоте, он связан с тем, что мы участвуем в неких совместных действиях. И если мы эти действия выбросим, то от языка ничего не останется. Он станет набором бессмысленных совершенно звуков. Обратите внимание, это очень важная вещь. В самом деле, что мы говорим, это же не набор слов, которые можно логически проанализировать или словарь поместить. Очень важно, кому мы это говорим, в какой ситуации мы это говорим, в какой интонации мы это говорим и так далее. Тут есть масса моментов, которые могут менять значение того, что мы произносим, на противоположное. Можно произнести фразу с такой интонацией, что оно будет означать диаметрально противоположное тому, что вроде бы предполагалось изначально. И так далее. Очень важно, кому мы это говорим. И, соответственно, оказывается, что действительно языковые отношения, они не существуют вне отношений, вот этих эмпирических отношений нашей жизни и мира. Они всегда сплетены вместе, они образуют единое целое. Язык – это многообразие языковых игр, каждая из которых есть форма жизни, согласно позднему Витгенштейну. Квайн рассуждает совсем не так, он рассуждает достаточно таких логических терминов, но вывод у него получается очень похож. Любая попытка вот как бы четко и однозначно отделить то, что относится к языковой сфере, от того, что относится к сфере, собственно, опыта, она как бы нереализуема, ее не удается реализовать, так сказать, неким окончательным и убедительным образом. Эта граница все время будет расплываться. На самом деле, исходя из этого, оказывается, из этого тут же следует, что и вторая догма не может быть принята. Потому что если мы не можем четко отделить то, что связано с языком, от того, что связано, собственно, с фактами, с опытом, то в этом случае понятно, что мы и чистого опыта, который мы все редуцировать должны, выделить не сможем, его просто нет. У нас все время будет получаться то, что и к чему, собственно, и пришли в результате споров между собой Отто Нойрат, Рудольф Карнап. Когда они стали разбираться, выяснилось, что разделить-то не получается. Мы ловили опыт, а поймали опять все время, поймали опять язык, соответствующими теоретическими представлениями, которые в эти языковые выражения зашиты. Это связано, кстати, с тем, что вот мы говорили о разных языках, о том, что вот этот музей, который ментальный мы пытались построить, языковой музей, он разный все время получался. Ну правильно, потому что языки разные же не просто так. Они разные не потому, что кому-то пришла причуда одно и то же называть разными словами, а потому что за ними стоит разный жизненный опыт, разные другие совершенно игры, в которые играют люди, по-другому устроенная жизнь. Вроде похожи, а не совсем. Именно поэтому сложно. Кстати, еще одно маленькое замечание. Просто не могу удержаться, простите, по поводу языка. Почему так сложно сделать автоматические переводчики? Почему, если бы работал НИФ ментального музея, вот этого языкового музея, то переводчик было бы сделать очень легко. Почему его сложно сделать? Да потому что язык все время меняется. Да потому что значение зависит от ситуации. Да потому что одна из важнейших функций, которую выполняет язык, связан с отделением своих от чужих. А переводчик эту границу как раз и пытается устранить, сделать несущественной. А что значит своих от чужих? Свои – это которые знают, что у нас как и что было. Ведь в самом деле понимание адекватное в языке очень многих выражений связано с укорененностью в определенной культуре, а иногда даже с проживанием вместе определенных ситуаций. Ведь язык расслаивается, есть общеупотребимая лексика. А прошу прощения, есть фразы, которые означают совершенно особое значение у любых людей, которые вместе прожили достаточно долго. Они понимают некоторые вещи, которые говорят друг другу, так, как не понимает никто, потому что для них за этим стоит их личный жизненный опыт, то, что они вместе прожили. И это никто другой не поймет так. Это отличает тех, кто принадлежит как семье, например, да, от тех, кто к ней не принадлежит. И так далее. Это расслоение происходит на самых разных уровнях. Что с этим делать? Какой автоматический переводчик? Более того, если бы мы даже построили, вот смотрите, собрались из рациональных соображений, построили некий замечательный универсальный язык, который ну, так удобно устроен, вообще прекрасно, в нем все точно и так далее, какой-нибудь современный эсперанто или еще что-нибудь. Как только этот язык начнут кто-то употреблять как живой, с ним начнут происходить в точности те же самые вещи, что имеются в живых языках. Через некоторое время он будет так же замечательно устроен, как любой живой язык. По той простой причине, что, как нам объяснил Витгенштейн, это не недостаток языка, а его достоинство. Но в то же время это делает его сложным. Живой язык – штука очень сложная. Именно потому, что он выполняет очень много и весьма тонких функций. Именно поэтому попытка примитивизировать эту ситуацию, упростить, нивелировать, ну, она, собственно, нивелировать его может только одним способом, очень сильно упростив жизнь. Вот примитивизировав жизнь, можно, соответственно, примитивизировать язык. А по-другому не получится. Простой язык и сложная жизнь не выйдет. Так не бывает. Итак, ну давайте возвращаться к статье Квайна. Итак, статья Квайна «Для догмы эмпиризма». Действительно, Квайн показывает, что вот эти четкие переборки, которые попытался построить логический позитивизм, переборка между формальными науками и эмпирическими науками, переборка между теоретическими построениями теории и непосредственным опытом, переборка между осмысленными утверждениями наук и бессмысленными утверждениями метафизики, что все эти переборки, как выясняется, становятся очень расплывчатыми. Причем обратите внимание, это не значит, что мы не можем отличить метафизический текст от научного текста в конкретной ситуации. Все мы прекрасно понимаем, что статья Хайдеггера «Что такое метафизика» принципиально отличается от, там, не знаю, каких-нибудь статей Эйнштейна по общей теории относительности, что это тексты принципиально разные. Другое дело, что мы умеем их отличать. Другое дело, что проблема логического позитивизма в том, что он попытался абсолютизировать эти различия. Провести эти границы не в этой конкретной ситуации, не отличить Хайдеггера от Эйнштейна, понимаете? А сказать, вот эта граница раз навсегда проходит так. Вот метафизика всегда по одну сторону, наука всегда по другую сторону. А в реальной ситуации каждый раз эту границу надо проводить заново, и неизвестно, как она будет проходить. И более того, контексты могут меняться, эти тексты, которые с одной стороны, в одном контексте, с одной точки зрения, могли выглядеть как научные, с другой могут оказаться метафизическими. И так и наоборот. То есть вот здесь эти границы могут, ну я немножко фантазирую, понятно, что очень радикальные изменения, это такая вот, так сказать, неожиданная достаточно вещь, но сдвигаться и как-то переплывать, и по крайней мере в отношении каких-то спорных текстов проходить по-разному вполне может. Запросто. То есть оказывается, что границы расплывчаты, а если расплывчаты, то, собственно, соответствующий тезис не работает. Если есть пограничная область, если есть спорные ситуации, то, так сказать, пафос уже оказывается неоправданным. Более того, на самом деле Квайн считает, что ситуация намного даже более радикальная, чем просто указание на то, что мы пока не можем придумать никакого отчетливого и убедительного способа для того, чтобы эти границы четко проводить, что она все время расплывается. Он формулирует концепцию того, что он называет эмпиризмом без догм. И здесь он отчасти опирается и немножко как бы радикализирует и четко проговаривает одно наблюдение, которое в свое время, задолго до вот этой статьи Квайна, напомню, что статья Квайна это 1951 год, было сделано таким французским философом и историком науки Пьером Дюгемом. Ну, вообще, произношение более правильное на Дюэм, но, соответственно, вот у нас его в какой-то момент стали писать с буквы «Г», и поэтому это написание тоже сохраняется, и здесь тоже вот некая языковая привычка, да, вот прецедент есть, и дальше он воспроизводится. Пьер Дюгем. Пьер Дюгем очень интересная фигура. Это, опять же, мы обратно возвращаемся ко временам почти Пирса. Это рубеж 19-20 веков. Он очень много чего важного понял относительно истории физики. К его работам до сих пор обращаются. Но сейчас нас будет интересовать, в связи с этой мыслью, которая мне нужна для разговора о Квайне дальше, меня будет интересовать его книжка, собственно, по философии физики. Называется она «Физическая теория, ее предмет и строение». Вышла она в 1906 году, естественно, по-французски, но еще до революции был сделан русский перевод, он вполне доступен, всех желающих отсылаю к тексту. Меня будет интересовать только одна мысль из этой книжки. Сейчас я достану соответствующую цитату. Вот что пишет, давайте сначала процитирую Дюгема, а потом прокомментирую, как бы сформулирую саму мысль. Физик, пишет Дюгем, предполагает доказать неточность некоторого положения. Ну, например, у него есть некоторые там сформулированные гипотезы, да, он, например, хочет ее опровергнуть. Итак, неточность некоторого положения. Чтобы вывести из него прогноз некоторого явления, подготовить эксперимент, доказывающий появление или отсутствие данного феномена, чтобы растолковать результат такого эксперимента и констатировать, что прогнозируемый феномен не получен, физик не может ограничиться обсуждением одного только положения. Что-то тут у меня с русским языком не очень в этой цитате. Значит, смысл очень простой. Значит, есть некоторое теоретическое положение физики. Физика стоит задача опровергнуть это, проверить это положение. Более того, судя по контексту, он его даже хочет опровергнуть. Он убежден, что он неправильный. И ему нужно спланировать некий эксперимент, который показал бы неправильность этого положения. Такого рода эксперименты обычно по латыни назывались экспериментом Круцис. То есть решающий эксперимент. Некоторый решающий эксперимент расскажет, либо правильно, либо неправильно. Да, вот есть некое положение, вот оно четко сформулировано, да или нет. Нужно поставить эксперимент. И Дюгем говорит, что в этом случае физик не может поставить решающий эксперимент для отдельно взятого теоретического положения. Это в принципе невозможно. Продолжаю цитату. Он, то есть физик, использует весь набор теорий без исключения. То, на чем дискуссия прекращается, в скобочках прогноз недостающего феномена, вытекает не из тезиса опровержения, взятого изолированно, а только из полного набора теорий. То есть, речь идет вот о чем. Экспериментом Круцис невозможен. Почему? Да потому что, ставя некий эксперимент, физик никогда не может при постановке этого эксперимента использовать или опираться, да, только на одно изолированное положение. Он опирается на кучу положений, вообще говоря, на целые теории. Еще пойдите проведите границу, которая отделяла бы то, что он использовал неявно, как бы, да, в постановке и истолковании, что самое главное в этом эксперименте, а что нет. То есть другими словами, здесь появляется вот это вот любимое к дальнейшим Квайном, уже у Дюгема появляется, так сказать, холистический тезис, холизм. В дальнейшем этот тезис будет называть тезисом Дюгема Куайна. Значит, тезис состоит в том, что когда мы ставим некий эксперимент, или как бы вот что-то, предположим, что мы проверяем некоторое положение теоретическое, мы ставим некий эксперимент, и этот эксперимент показывает, дает отрицательный результат. Спрашивается, что опровергнуто? Можем ли мы считать, что вот то конкретное положение, которое, как мы считали, мы проверяем, именно оно оказалось ложным? Нет, говорит Квайн, никогда. Этого утверждать невозможно. Да, действительно, эксперимент нам показал, что с нашими теоретическими представлениями не все слава Богу. Но где, мы не знаем, потому что мы не можем выделить одно изолированное положение теоретическое и проверять именно его. Мы обязательно опираемся на целую, так сказать, на всю теорию. А может быть, не только на всю теорию, а вообще говоря, если будет более внимательно, почти на все наши, как бы, представления, весь набор наших теорий об устройстве мира. И, соответственно, если произошел сбой, вопрос о том, какая часть наших представлений ответственна за этот сбой, с точки зрения Квайна, вопрос, вообще говоря, конвенциональный. Мы не знаем, ни один эксперимент никогда нам не покажет, какая именно часть нашей теории засбоила. Может быть, что-то не так с нашими физическими гипотезами. А может быть, что-то не так с той математической теорией, которую мы в данном случае использовали. А может быть, вообще что-то не так с нашей логикой. Может быть, это область, в которой та логика, например, аристотелевская, классическая, к которой мы привыкли, а она здесь работает плохо, ее надо заменять. И здесь мы оказываемся в прагматической ситуации. То есть мы можем только попробовать на свой страх и риск. Сделать некоторые, как бы вот, попробовать так. Решим-ка мы, что неверна эта гипотеза, да, физическая. Заменим ее. Но дальше что? Мы делаем опять то же самое. Мы теперь уже в измененном варианте опять пробуем. И либо получаем, как бы, да, положительный результат, либо отрицательный. Если получили опять отрицательный результат, опять что-то не то, что менять? Ну и так далее. То есть мы можем пробовать делать это так или по-другому, и опять, как бы, вот метод проб и ошибок. Ничего другого здесь не выходит. Ну давайте посмотрим, что пишет Квайн. Это последний раздел статьи. Я перескочил из начала, теперь в конец статьи. Сейчас я вот про Квайна дорассказываю и сделаю перерыв. Ладно? Последний раздел так и называется. Эмпиризм без догм. Вся совокупность нашего так называемого знания или убеждения, это тоже очень прагматично, так называемого знания или убеждения, что характерно, начиная от самых случайных фактов географии и истории и заканчивая глубочайшими законами атомной физики или даже чистой математики и логики, это сооружение, созданное человеком, которое только краями соприкасается с опытом. Или, говоря образно, вся совокупность науки подобна силовому полю, пограничными условиями которого является опыт. Конфликт с опытом на периферии ведет к изменениям внутри самого поля. Должны перераспределиться истинностные значения некоторых из наших высказываний. Переоценка одних высказываний влечет переоценку других из-за их логической взаимосвязи. Логические законы, в свою очередь, просто являются дальнейшими высказываниями системы, некоторыми дальнейшими элементами поля. Переоценив одно высказывание, мы должны переоценить какое-то другое, которые могут быть логически связаны с первым или являются высказываниями о самих логических связях. Но поле в целом так не определено своими пограничными условиями, опытом, что есть достаточно широкий выбор относительно того, какие высказывания следует переоценить в свете любого единичного противоречивого опыта. Никакой отдельный опыт не связан с каким-то отдельными высказываниями внутри поля, кроме как косвенно, из соображений равновесия, влияющего на поле как целое. чуть дальше. Даже с очень близкой к периферии, то есть, собственно, к опыту вроде бы, высказывание может считаться истинным перед лицом неподатливого опыта, будучи оправданным галлюцинацией или исправлением определенных высказываний того типа, которые называются логическими законами. И наоборот, по той же самой причине ни одно высказывание не имеет иммунитета к пересмотру. То есть, оказывается, что перед трибуналом чувственного опыта теории наши и представления предстают как целое. А дальше, поскольку, как представьте себе, мы можем по-разному менять внутреннюю начинку, за счет этого, за счет взаимосвязи, изменится что-то снаружи. Но опыт нам дает как бы реакцию на то, на то, что снаружи непосредственно, вот эти предсказания, да, или прогнозы. Кстати, в следующий раз я обязательно, когда буду рассказывать про Имре Лакатоша, обязательно приведу, у него есть великолепный воображаемый пример про упорного астронома, который делает разные предсказания и не подтверждаются, как он выходит из этой ситуации. Там есть очень красивое, у него красивое очень место есть, я обязательно вам его зачитаю. Оно очень хорошо будет иллюстрировать вот это вот то, что говорит Куэн. Итак, к какому же выводу он приходит на основании вот этого холистического тезиса Дюгема Куайна? Как эмпирик, я в конечном счете продолжаю считать концептуальную схему науки инструментом для предсказания будущего опыта в свете опыта прошлого. Физические объекты концептуально вводятся в ситуацию в качестве удобных посредников, не с помощью определения в терминах опыта, но просто как неустранимые постулируемые сущности, сравнимые эпистемологически, то есть с точки зрения познания, с богами Гомера. Что касается меня, то я как профессиональный физик верю в физический объект, а не в гомеровских богов, и считаю научной ошибкой верить иначе. Но с точки зрения эпистемологической опоры, физические объекты и боги различаются только по степени, а не по природе. Оба вида сущностей входят в нашу концепцию только в качестве культурных постулатов. Миф о физических объектах эпистемологически лучше большинства других тем, что он доказал большую эффективность, чем другие мифы в качестве инструмента для разработки управляемой структуры в потоке опыта. Смотрите, как интересно. Постпозитивизм, смотрите, вспомните Агюст Конт, с чего он начинал? Закон трех стадий. Вместо гомеровских богов позитивная наука. Что нам говорит Квайн? И гомеровские боги, и позитивная наука, в эпистемологической точки зрения, в общем-то, одно и то же. И то, и другое, некоторый теоретический миф. Другое дело, что различие между ними в том, что миф о гомеровских богах с нашей современной точки зрения намного менее эффективен, чем миф, например, квантовой механики в совокупности с общей теорией относительности, или там вообще с теорией относительности. Вот и все. То есть выбор, как бы вопрос, выбор между ними — это прагматический выбор. Это выбор с точки зрения эффективности на практике. Да, мы сейчас понятно, что на основе теории гомеровских богов мы никакую современную технику, какую мы строим на основании современной физики, построить не сможем. Поэтому предпочитаем теории современной физики. Но вообще говоря, вот это не теоретический, как бы это аргумент, но такой, так сказать, прагматического характера. Вот так вот. Я думаю, что на этом я про Квайна вам заканчиваю рассказ, и мы сейчас делаем с вами перерыв на 10 минут. Спасибо.